Готовился к проповеди, вспомнил себя в 4 классе. Где-то 10 лет мне было, это примерно я был как мой старший сын Саша. И вот однажды проснулся я в морозное утро, а моя школа находилась в райцентре, это нужно было ехать на маленьком носатом автобусе. Вот такие были автобусики. И нужно было влезть в него, там как-то вот 5 километров еще проехать, ждать этот автобус. Водитель дяди Гена, от которого всегда пахло каким-то непонятным перегаром, с каким-то вот машинным маслом. И как-то мне вот не захотелось никуда ехать. И я думаю, надо заболеть. Ну, наверное, у каждого из вас есть вот такое желание заболеть. Ну, в церковь не прийти заболеть, заболеть на работу не пойти. Ну, как можно заболеть? Ну, легко же можно заболеть. Взять термометр и положить его в чай, в горячий. И вот я понял, что очень, ну, выгодно можно заболеть быстро, потому что бабушка отреагирует. И я положил термометр в чай, но передержал его. Термометр лопнул. Я никак не думал, что такая трагедия произойдет. Ртуть вылилась, как сейчас помню, 2 этих шарика, которые переливались, вот как-то по чашке так скользили. Шок, страх. Я выбежал куда-то во двор, тут вылил эту ртуть, прибежал домой, ну, весь такой красный. И так, бабушка, что случилось? И пошла какая-то невнятная речь. Оправдательная речь, я заболел, давай померим температуру. Я говорю, я вот термометр разбил, я говорю, положил ее в рот, проглотил эту ртуть, меня повезли в больницу, начали промывание, клизмы. Ну все, как-то вот все пошло не по плану, друзья мои. Потом пришлось мне признаться, что вот, что я не то натворил. Я хочу вам следующее, друзья мои, сказать, что вот сегодня речь пойдет об оправдании нашем, о нашей апологии самих себя. Потому что вот рано или поздно мы вот усваиваем это, вот, это состояние, когда мы начинаем оправдываться. Я вот когда застаю своего младшего сына, когда он тырит кукурузные палочки, которые не надо ему брать в этот момент, он сразу ручки раз назад, и как будто это не он, на лице блаженство и так далее. Говорить не умеет, а ручки уже пошли. Правильное направление. Друзья мои, вот хотел бы сегодня с вами размышлять по поводу апологии нашей веры. Вот рано или поздно нам приходится давать отчет, и не случайно апостол Петр, который написал послание к Деяниям, вот он вспоминает этот стих, 1 Петра, 3 глава, 15 стих, он говорит следующее: «Всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ». Вот рано или поздно, вот когда мы верим, да, вот Господь желает, чтобы мы дали оправдание, дали отчет в своей вере. И иногда такое случается. Вы все помните, что в прошлое воскресенье Сергей Александрович говорил о том, что вот с Павлом случилась ужасная метаморфоза. Павел вышел из синагоги, наговор произошел, там тысячи иначе, вот началась какая-то заварушка. Павла схватили, били и так далее. И вдруг что-то происходит. Ну вот вы представляете, вас вот где-то схватили, народ какой-то, вас бьют, хотят вас убить и так далее. А вы решили взять тайм-аут, какую-то паузу и решили сказать торжественную речь этим людям, которые вас побили. Вот так вот вы выпрямились, взяли воздух в грудь свою и решили, сейчас дайте-ка я скажу все этим людям, что правильно, а что неправильно. И вот посмотрите, что Павел это делает. И вот обратите внимание, что в книге «Деяния святых апостолов» вот это вот слово «дать ответ», вот эта апология встречается 8 раз. И 7 раз в главах с 22 по 26. Павел вновь и вновь защищает себя как перед иудеями, так и перед римлянами. Павел вновь и вновь дает эту апологию, это оправдание своей вере. И помните, как мы поем «А я знаю, в кого я верю». Потому что так или иначе мы встречаемся с людьми, которые ну, что-то, они смотрят на нас, ну, мы же правда не от мира сего. Ну, мы же не похожи на людей, на других, нормальных. Ну, что-то же не так у нас. Ну, молимся мы перед едой, в церковь мы ходим, деньги зачем-то мы отдаем, в служение в какое-то мы идем, аппаратуру зачем-то тащим и так далее и тому подобное. Зачем все это делать? И человек подходит к тебе и спрашивает: Денис Денисов, а зачем тебе ехать в Кению? Ты же нормальный мужик. Ты же посмотри на себя, нормальный, работаешь, на работу ходишь, очки носишь, почти умный. Зачем тебе это? Ну, неужели мало голодных? Ну, накорми ты тут бомжей во дворе, ну, успокойся. Но в Кении вдруг тебя лихорадка, как это, Зиза, или как там ее, Зина это обнимет. Зачем тебе это? В нашей команде есть Максим, Румачек, и все начальство сполошилось. Когда узнали, что парень едет в Кению, мы начали молиться, думаю, что же там такое случилось? Все забоялись. Знаете почему? Потому что забоялись заразиться. И позвали Максима для того, чтобы он сказал эту апологию, зачем, чтобы он дал отчет своей вере, зачем ты это делаешь. И вот апостол Павел, оправдание апостола Павла перед этими извергами, он когда-то был таким человеком. И сейчас он дает эту апологию. Я вот представляю, как апостол Павел стоит на верхней ступеньке перед этими людьми. Вот его разодранная одежда, кровь на лице. Вот картина-то достаточно такая неприглядная. Апостол Павел... Одну руку ему расковали, потому что, чтобы он как-то мог хотя бы что-то сказать для этих людей, чтобы у него была какая-то свобода в движении. И вот он поднимает руку и призывает к вниманию эту разъяренную толпу. Что с апостолом Павлом происходит? Друзья мои, я хочу вам сказать следующее, что даже тогда, когда мы не видим смысла сказать о своей вере, нам нужно это сделать. Апостол Павел делает это, он занимается апологетикой, апологией, оправданием своей веры, хотя мы понимаем, что зачем он это делает, вот если трезво посмотреть на эту ситуацию, но это делает. Ведь обратите внимание, друзья мои, если вы внимательно изучите этот отрывок, никто же не покаялся после его торжественной речи, абсолютно никто. И он говорит, давайте будем читать. Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке. Так, мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание пред вами. Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Это 21 глава Деяний святых апостолов 40 стиха. Друзья мои, вот Павел разговаривал с тысяченачальником, который его в какой-то степени спас от разъяренной толпы правоверных на греческом языке. Но здесь он разговаривает на их родном языке. И обратите внимание, как он к ним обращается. Он говорит: братья, отцы. Он не обвиняет их. Он не обижается на них. Друзья мои, представьте, что мы с Панковым взяли тут вот Богданова, побили его. Как-то, нашло такое праведное состояние. Может же найти? Ну, нашло. Побили Богданова, пока Гонтарь его держал. Потому он же прыткий, может убежать. А потом Богданов встает с таким кровавым, радостным лицом и говорит: отцы мои дорогие, я так рад вас видеть сегодня. Ну, наверное, все остальные позвонят в нужный номер и отправят в Кащенко Богданова. Или нас, не знаю, как уж получится. Но что-то не вяжется вот с логикой, правда, друзья мои? Я хочу вам сказать следующее, мои хорошие. Что когда мы занимаемся апологией нашей веры, когда Бог нас ведет, весь привычный логический ряд, он ломается напрочь. И вот Павел обращается к ним как к родным, называя братьями и отцами. Павел начал свою защитительную речь, отождествил себя со своими слушателями. Я ваш, я из вас, я такой же, как и вы. Иногда бывает так, что у нас очень большая дистанция, когда мы обращаемся к язычникам, к этим тварным существам, которые где-то в грехах погибают. И здесь мы, величайшие премудростью Божией, которые мы стоим перед ними и так вот с пафосом говорим им. Здесь совершенно другая картина. Он хотел, чтобы они знали, что он их понимает. Как и они, он был воспитан в глубоком уважении к Моисееву закону. И так, он же, вот Иерусалим-то покинул 20 лет назад, более 20 лет назад, и многие не знали его в лицо, то он кратко рассказал им о своем иудейском происхождении. И он говорит дальше, 22 глава, 3 стих, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском». Он заверяет своих слушателей, что, будучи уроженцем Тарса, он вовсе не имел языческого склада мышления. Он был воспитан в Иерусалиме, и не просто так воспитан, а воспитан при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе. Он здесь рядом с ними. Он из них. Вот обратите внимание, как апостол Павел желает достучаться, вот есть такой фильм «Достучаться до небес», а здесь вот достучаться до сердец этих людей. И не важно, что его побили. И не важно, что его хотели убить. Он даже не встает на эту тропу обиды. Вот иногда нам кто-то дорогу перешел. Вот я в метро, когда я ехал, недавно ехал, в электричке ехал, и девушка, как оказалось, проворнее меня, она как раз и села. И она как-то меня так очень хорошо, меня, ну, как на BMW проехала, так обогнула меня и села прямо передо мной. Я так, забу дыхание сперва. Почти не обиделся, друзья мои. И вот думаю, я поймал себя на мысли, потому что когда ты готовишься к проповеди, ты же прокручиваешь вот все то, что, о чем ты хочешь говорить. Думаешь, да, пожидаю в тебе девушка, которую ты вообще никогда в жизни не увидишь. Ты почти чуть не обиделся на нее и почти чуть-чуть не начал ворчать на нее. Здесь совершенно другая картина. И вот религиозный мандат апостола Павла, он безупречный. Он говорит, я такой же, как и вы. Не называя прямо выдвинутых против него обвинений, Павел показал их безосновательность. Он шаг за шагом, вот эти три обвинения, которые ему предъявили иудеи, начинает разъяснять и отвергать их. Против Павла первые два обвинения – это высказывания, направленные против еврейского народа, как будто ему говорили, что он против еврейского народа. Во-вторых, ему говорили о том, вменяли ему в неправедность, что он неуважительно относился к Моисееву закону. Это в 28 стихе 21 главы. В прошлый раз мы об этом говорили. И Павел начал с того, что фактически сказал, наоборот, я горжусь тем, что я иудей, и я всегда глубоко уважал Моисеев закон. Тщательно наставленный в отеческом законе. Павел был всегда ревнитель по Богу. Какой ревнитель? Он скоро расскажет им немного ниже, мы об этом с вами прочитаем. Павел отметил, что он даже понимает, почему они хотели убить его, потому что в прошлом он испытывал такие же чувства. Обратите внимание, что Бог особенным образом дает мудрость апостолу Павлу, потому что все слова, которые он хочет им сказать, эти все слова направлены в сердца этих людей. И он говорит им, посмотрите, я даже до смерти гнал последователей сего учения. Как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма, взяв к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалиме на истязание. Затем Павел фактически обратился к ним с просьбой попытаться понять его. Он не заставляет, он обращается с просьбой понять его. Он в какой-то степени, если уж на русский перевести, говорит, мои хорошие, родные мои, поймите меня. Поймите меня, что я хочу вам сказать. Друзья мои, вот когда вот мы очень тщательно подходим к проповеди апостола Павла, мы больше и больше начинаем понимать, как нам обращаться к этому миру, в котором мы живем.
мы больше и больше начинаем понимать, как нести Евангелие этому миру, в котором мы живем. И вот на пути в Дамаск апостол Павел был очень далек от того, чтобы стать последователем Христа, но по дороге произошло нечто удивительное и поразительное с ним. Он пошел не за тем, чтобы искать Господа, но Господь явился, чтобы найти его. И вот он дальше рассказывает о своей встрече. Вот самое удивительное, что в нашей жизни, друзья, произошло. Самое удивительное, самое неповторимое – это наша встреча с Богом. Это самое яркое и удивительное событие. Я никогда не забуду этого события, когда Бог пришел ко мне в мою жизнь. Я ощутил себя мельчайшей частицей, миллиардной какой-то, абсолютно никчемной, бестолковой. Весь смысл был просто попран. Я вообще ничего не понимал. Лились слезы, сопли, слюни. И я единственное, что мог сказать Богу: Господи, прости. Господи, прости меня. И вот апостол Павел пишет: «Около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говорящий мне: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Я отвечал: „Кто ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я Иисус Назарей, которого ты гонишь. Бывшие же со мною свет видели и пришли в страх, но голоса говорившего мне не слышали, голоса говорившего мне не слышали“. Некоторые из тех, кто сопровождал Павла Иерусалима в Дамаск, вероятно, еще жили в Иерусалиме и могли подтвердить истинность сказанного им, но большее значение имела перемена в Павле. И вот он говорит об этом, он говорит о самом драгоценном, что у него есть. Друзья мои, о чем мы можем сказать этому миру? О чем? Что мы можем прояснить этому миру? Что мы можем ценного дать этому миру? Свою изменившуюся жизнь. В этом мире что мы можем дать? Серебро, золото, продвинутые песни, хороший автомобиль. Что мы можем дать? Свою изменившуюся жизнь. И больше ничего. Как бы могли слушатели объяснить эту его удивительную трансформацию, если бы он не видел явившимся ему Иисуса Христа? И Павел продолжал свое повествование. Тогда он говорит: «Господи», 10 стих 22 главы, «что мне делать?» Это был вопль об облегчении бремени вины. И я вспоминаю себя тогда, потому что весь мир рухнул буквально у меня. Я вообще не понимал, зачем я живу, зачем мне все это, зачем мне эта жизнь, зачем я ее влачу, зачем она мне нужна, зачем? И возник один единственный вопрос, как он возник у апостола Павла: «Господи, а что дальше? Что дальше, что делать?» И вот апостол Павел говорит обо всем об этом, что произошло с ним. Что же я должен делать, Господи, чтобы загладить вину и получить прощение за не туда направленное усердие? И вот в эти три слова был вложен больший смысл. До этого момента в своей жизни Павел думал, что он точно знает, кто он, куда он идет, зачем он идет и так далее, и тому подобное. Какие планы у меня были, много было планов, но когда пришел Бог в мою жизнь, возник этот вопрос: Господи, а что дальше? Друзья мои, вот я хочу вам следующее сказать. Если в нашей жизни произошла эта встреча со Христом, если в нашей жизни произошла не имитация христианства, а настоящая встреча со Христом, то вот этот вопрос, он будет у нас всегда, и мы будем всегда его повторять и спрашивать: Господи, а что дальше? А что дальше-то мне делать?
И мы видим, что у него больше не было ясного представления о своем будущем, поэтому он также спрашивал: Господи, что мне делать с оставшейся жизнью? И до тех пор, пока мы с вами не готовы задать такой вопрос, Иисус не может изменить что-либо в нашей жизни. Друзья мои, мы чисто теоретически порой хотим, чтобы Бог поменял нашу жизнь.
Господи, и мы даже просим Его. Господь, ну измени что-то в моей жизни. Я, правда, не знаю еще, но измени что-то в моей жизни. Ну, квартиру побольше. Господь, ну что-то измени в моей жизни. Ну, как-то талию поуже. Ну, Господи, ну измени. Вот, друзья мои, порой мы задаемся такими нелепыми вопросами с точки зрения бытия и вечности. Просто уморительно. Просто уморительно. Я по-другому слову не могу сейчас назвать. И вот когда мы задаем Богу вопрос, Господи, что ты, вот жизнь, я не знаю, сколько Бог мне даст жизни, может быть, завтра я закончу свою жизнь, может быть, через 10, через 15 лет, у каждого из вас есть какой-то отрезок жизни. И хотелось бы, чтобы сегодня вы задали этот вопрос, Господи, а что ты хочешь, чтобы я делал с этой жизнью, которую ты мне дал? И Господь отвечает Павлу. Господь не оставляет нас никогда ни в ведении, друзья мои. Господь говорит Павлу, встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. 10 стих 22 главы. По дороге он осознал свою вину и раскаялся, а в Дамаске был обращен, и апостол продолжал свой удивительный рассказ с 11 по 16 стихи. «А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущий в Дамаске, пришел ко мне, и подошед сказал мне, брат Савва, прозри, и я тотчас увидел его». Он же сказал мне, Бог отцов наших, предизбрав тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Павел знал, что настоящие причины, по которой его ненавидели иудеи, были его проповеди язычникам. Он хотел, чтобы толпа поняла, что не он, а Господь захотел, чтобы он шел проповедовать к язычникам. Вы только на секунду вдумайтесь, друзья мои, что Павел, будучи иудеем, праведником, который убивал, гнал за закон Моисеев, Бог абсолютным образом поменял его координату мышления, ось мышления абсолютно. И он направляет его проповедовать к язычникам, к тем людям, которых он ненавидел. Как это произошло? Как? Знаете, Павел был удивительным человеком. И я не думаю, знаю, иногда мы хотим какого-то особого, знаете, вот когда любовь какая-то возникнет. Вот когда у меня, иногда мы говорим следующее, вот когда у меня возникнет вот любовь к этим бомжам, вот я их начну любить, тогда я пойду им проповедовать. Когда вот у меня вот появится какая-то тяга, вот когда у меня появится тяга, я пойду. Не-а. Вот Бог говорит, иди. И вот ты берешь свои желания, нехочухи, несостыковки, оправдания, засовываешь их в задний карман и идешь. Вот так. А все остальное, друзья мои, все остальное – это наша плоть. Все остальное – вот у Клайва Льюиса есть удивительный рассказ «Расторжение брака». Вот там была ящерка на плече, которая постоянно что-то ему там нашептывала. И говорила, не ходи туда, не ходи. И вот эта, вот эта маленькая ящерка, она постоянно нам что-то шепчет. Не ходи, зачем тебе? Вот это, не ходи, сиди, молчи. И вот и мы все ее слушаем, у нас уже большое ухо. Может быть, еще помните мультик про большое ухо там было такое? И мы сидим. И мы не идем. А Бог говорит в своем великом поручении, идите. Друзья мои, потому что христианство – это движение. Потому что жизнь – это движение. Как только кровь перестает циркулировать в нашем организме, как только вообще какая-то циркуляция исчезает из нашего организма, мы начинаем что делать? Умирать. Я не хочу, чтобы никто из вас умер. Я хочу, чтобы каждый из вас жил. Господь косвенно сказал об этом устами Анания. Ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми. Бог через Ананию говорит апостолу Павлу. Ты будешь свидетелем перед всеми земли, перед всеми людьми. Друзья мои, что сегодня Бог говорит каждому из вас? Что сегодня? Бог говорит каждому из вас. Знаете, мы порой настолько сосредоточены на своем собственном бытии, на своей собственной жизни. Вот наша жизнь, она крутится вокруг нас самих. Вот в нашей жизни есть только я. Вот только я. Это вот можно включить Болеро Равеля и вот по кругу ходить и ходить. Вот я иногда встречаюсь с человеком, и вот там его жизнь, это как Болеро Равеля. Вот это все по кругу. Вот человек вот сам себе, он копается, что-то рыщет, что-то находит, какой-то прыщик выдавливает, потом прыщик опять воспаляется, опять с этим прыщиком. Вот он ходит с этим прыщиком, и жизнь-то проходит абсолютно. Я не хочу, чтобы так было у вас. Я хочу, чтобы вы слышали голос Божий и шли за Богом.
Он не стал говорить о трех годах, проведенных в Дамаске и Аравии. Апостол Павел, конечно же, сразу перешел к своему первому после обращения путешествию назад в Иерусалим. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление». И третье обвинение против апостола Павла заключилось в том, что он всех повсюду учит против храма. Это 28 стих 21 главы. Напротив, когда он вернулся в Иерусалим после обращения, одно из первых мест, которое он посетил, был храм. Там он молился, и там он Бога-то встретил. Любому непредвзятому человеку можно было должно было стать ясно, что обвинения ложны. И Павел сказал о своем видении, и увидел его, и он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне». 18 стих 22 главы. Как и Петр во время видения о чистых и нечистых животных, Павел начал спорить с Богом. 19-20 стих. «Я сказал: Господи, им известно, что я верующих в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивших его». Фактически Павел говорит следующее: «Господи, конечно же, они примут мои свидетельства, когда вспомнят, чем я занимался раньше, и увидят, как я изменился». И Павел хотел остаться в Иерусалиме со своими соплеменниками, иудеями, а не идти куда-то. Но Бог знал, что прежние собратья Павла не будут слушать, а сочтут предателем его и попытаются его убить. И ответ Господа на колебания Павла был однозначным. 21 стих 21 главы. Посмотрите. «Иди. Иди». Дорогой мой человек, дорогой друг мой, дорогой брат, дорогая сестра, куда ты идешь? Идешь ли ты вообще? Куда ты идешь? Вот иногда, когда ребенок направляется куда-то, вот мой старший иногда куда-то идет, я спрашиваю: ты куда? Он так смотрит на меня, он понимает, что он никуда, он просто идет. У меня такое ощущение, друзья мои, что у нас вот нечто подобное, что мы идем, мы просто куда-то идем. А многие из нас просто никуда не идут. И затем мы видим ударение на особом задании Павла от Бога. «Я пошлю тебя», 21 стих, «далеко к язычникам». Обратите внимание, что Бог не хочет, чтобы мы просто ходили. Я уже как-то вот на одной конференции, ко мне пришел этот термин «служение красоты». Бог не хочет, чтобы у нас было служение красоты. Я вот нарядился, пришел в церковь, набрызгался парфюмом, и у меня служение красоты и запаха. Я пришел, всем улыбнулся, всех поприветствовал, всем попах хорошо, хотя иногда можно пахнуть плохо. И у меня было служение красоты и запаха. И на этом все закончилось. Но я же хожу. Но я же хожу в церковь. Но я же живу. Зачем? 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 Зачем мы собираемся каждое воскресенье? Зачем? Зачем? Зачем я проповедую? Зачем? И вот когда мы отвечаем на этот вопрос, жизнь будет меняться кардинальным образом. Когда мы не будем знать ответа на этот вопрос, единственный, кто вам должен ответить на этот вопрос, это Бог. Спрашивайте у Него. И Он, как апостол Павел, скажет вам: «Я пошлю тебя далеко, Яна Шихирина, к язычникам». Павел только и смог вымолвить слово «язычники». Вот когда он говорил, свою апологию, свое оправдание. Он сказал это слово. Он, вероятно, планировал рассказать, как Бог благословил его работу. Он хотел все им подробно рассказать, этим людям сказать, что язычники, что же люди? Они что же нуждаются в спасении? Но нет, абсолютно нет. И вот потом началось вот это вакханалия. Толпа вновь взревела, и его хотели вновь убить. И Лука отмечает, что они кричали, метали одежды, бросали пыль на воздух, 23 стих. Точного значения их действий мы не знаем. Может быть, они сбрасывали себе одежды, готовясь забросать Павла камнями. Но все, что они могли найти, это пыль. И, возможно, они просто давали волю своей ярости, подобно взбесившимся зверям. Поднимали пыль, как это делает разъяренный бык, бьющим копыта землю. Нам неизвестно только, что они услышали слово язычники, они стали неистовать. Они стали неистовать. Друзья мои, порой иногда мы говорим правду людям. И разные реакции бывают людей на нашу апологию. Есть люди, которые замолкают. Есть люди, которые могут сочти нас за ненормальных. Есть люди, которые хотят нас убить. Но вы должны помнить одно, что все находится под Божьим контролем. И Господь говорит апостолу Павлу, я пошлю тебя далеко к язычникам. И поэтому Павел так и передал эти слова слушателям. Когда вы учите, то ваше стремление не настраивать против себя учеников или людей – это тоже имеет определенные свои пределы. Угождающие людям любой ценой стремятся избегать обидного слова. Однако, если это слово Божье слово, то угождающее Богу будет проповедовать истину, чего бы это им ни стоило. Я говорю вам о следующем, друзья мои. Люди должны знать правду о самих себе. Люди должны знать правду о Боге. И мы должны эту правду им сказать. Потому что Слово Божие говорит, что все умрут, но не все изменятся. Что все умрут, и потом будет суд. Что есть рай, есть ад. Кто-то может верить, кто-то может не верить, но они должны знать об этом, и мы с вами должны им об этом сказать. Я очень коротко скажу вам про то, как апология прозвучала перед тысяченачальником, потому что там было две категории людей. Это были иудеи, которые неистовали, это были римляне, и которые ничего не понимали вообще, что он говорит, потому что он говорил на непонятном языке. Но, возможно, мы можем предположить, что там был переводчик, вот как сейчас здесь Настя сидит, переводит. Я сначала не понял, думаю, почему Настя во время проповеди разговаривает, потом смекнул, что Настя переводит. Римский тысяченачальник надеялся узнать причину беспорядков из речи Павла, но он был разочарован. Он скорее не понимал арамейского языка. И в конце речи Павла он пребывал в таком же неведении, как и в начале. И в раздражении тысяченачальник повелевает что делать? Что он делает? 24 стих. «Ведите его в крепость, чтобы утихомирить толпу». Затем он приказывает бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Это была общеизвестная процедура тогда. Они считали, что преступник скажет правду только в том случае, если его пытать, если его бить. И правду нужно было выбивать. Если не считать распятие, самым жестоким наказанием у римлян было именно бичевание к толстой деревянной ручке, прикрепляли 4 или 5 кожаных плетей, в которых вшивались куски кости и металла. И в руках усердного палача бич разрывал кожу при каждом ударе, обнажая мышцы и кости. И многие после такой попытки оставались калеками на всю жизнь. Некоторые умирали, а кто-то просто лишался разума. Павла избивали много раз, но он еще ни разу не испытал на себе римского бичевания. Тысяченачальник не идет в камеру пыток. Возможно, он просто не выносил вида истязаний. Это могла быть та же самая камера, в которой бичевали Христа. С Павла срывают одежду, привязывают его к столбу, но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина да без суда? И вот этот вопрос, вот это мудрый вопрос, который Бог помогает задать Павлу, 3000 человеку, который бы его бичевал, приводит в страх и ужас этого палача. Потом мы видим, что он идет к тысяченачальнику. И потом мы видим, что Павла милует его, его не бьют. И когда тысяченачальник узнает, что он римский гражданин, он пугается, что связал его, 29 стих. И если бы избиение состоялось, тысяченачальник, по всей видимости, потерял бы римское гражданство. А может быть, даже и свою жизнь. Вы посмотрите, как удивительно, как апостол Павел разговаривает с одной категорией людей и с другой категорией людей. И я бы хотел сделать несколько выводов, когда мы будем с вами говорить о своей вере. Когда мы будем отвечать на те вопросы, когда люди будут задавать, почему ты такой? Как нам строить нашу апологию на основании этого отрывка? Не забывайте, что библейское слово «оправдание» не имеет ничего общего с нашим оправдыванием. Это совершенно разные вещи. И очень многие из нас, кто называет себя христианином, стыдятся своей веры и думают, что должны оправдываться за свои убеждения. Библейское оправдание – это не признание согрешения, а отстаивание истины, когда я доношу истину до адресата, когда я приношу истину в его жизнь. Вот это называется оправдание. Во-первых, будьте готовы. Всегда будьте готовы дать отчет, когда вас спрашивают об этом. Рано или поздно вам, подобно Павлу, придется защищать вашу веру, поэтому лучше подготовиться заранее, иначе будет поздно. Будьте готовы. Будьте готовы, друзья мои. И Писание предупреждает нас о готовности, что Христос придет как тать ночью. Помните эту притчу о неразумных и разумных девах? Будьте готовы. Будьте всегда на страже. И наша готовность помогает нам избежать грехов. И наша готовность помогает нам дать отчет. Помогает нам донести истину до адресата. Во-вторых, будьте учтивы. Незадолго до своего ареста Павел написал: «Никому не воздавайте злом за зло, но будь побежден злом, но побеждая зло добром». Он написал так, но мог ли он жить под этому принципу? Обезумевшая толпа иудеев, требующая его крови, и бесчувственные римские воины готовы были исполосовать его тело, явились для него суровым испытанием, но он выдержал это испытание, и он сохранил спокойствие и учтивость. Это такт, внутренний такт. Мы как раз вчера были на квасе по членству, и Кристина задала вопрос: а как благовествовать? Мы говорили о благовестии. Мы говорили как раз об этом внутреннем такте в нашей апологии. Те, кто бросает вызов вашей вере, могут быть невежливы, но вы такими быть не должны. И не защищайтесь этой фразой из Писания: с иудеями, как иудей, с грешниками, как грешник, с бийцами, как бийц, с пьяницами, как пьяница. Это не к нам, это о другом. Следующий момент. Говорите о себе. Возможно, вы не все знаете в Библии. Вы не можете ответить на все вопросы, что такое трансценденция, что такое акциденция. Вы не знаете, что такое миллениум, постмиллениум и так далее, какие-то богословские вещи, которых вас начинают спрашивать, вы пугаетесь всего этого. Но вы можете рассказать другим, как вы стали христианином. Вы самый главный в мире авторитет в вопросе в том, что Иисус сделал для вас. Я так не расскажу. Я так не расскажу. Как, например, о своей вере может рассказать Кристина. Я не смогу стать Кристиной. Я не смогу стать Сергеем Панковым. Нет, абсолютно нет. И речь Павла – это в основном описание его собственного обращения. Вы будете и дальше познавать Писание и сможете более умело защищать свою веру, но ваше слово всегда должно исходить из вашего собственного опыта, что вы пережили. Потому что, когда вы говорите от сердца, вам начинают верить. А когда вы говорите придуманные вещи, вам никто не поверит, друзья мои. Апостол Павел говорил о себе. И нам нужно говорить о себе, о своей вере, о своем пути, о своих ошибках, о своих проблемах, о своем богоискательстве, о своем покаянии, о своем восхождении на гору. Четвертый момент. Будьте сосредоточены на Христе. Хотя Павел рассказывает о своем обращении, его целью было привлечь внимание не к себе, а именно к Богу. Иногда, когда мы начинаем рассказывать о своей вере, то центром нашего свидетельства являемся мы сами. Это я такой хороший, это я, Господь, тебя нашел, это я. Да нет. Нет. Говорите о Христе. Имя Иисус Назарей напомнило его слушателям о том, кто был распят на кресте. А рассказ Павла о видении на дороге поведал им о том, что этот же Христос восстал из мертвых. Друзья мои, мы должны обращать людей не к себе, а к Иисусу Христу. И вот когда мы порой зовем людей в церковь, что мы хотим там показать? Ну вот вы сегодня позвали, говорит, ой, приходи к нам в церковь. Денис Соколов поет, соловьем заливается. А посмотрите сегодня, где Денис Соколов. Промашечка вышла. Не вовремя позвали. И телефона Дениса не было. Ой, приходите в церковь. Наш Шевкун проповедует. Такой голос бархатистый, красивый, раскатистый. Вообще, вот он как начинает говорить, просто все. Ну вот я начинаю улетать. Вот он так хорошо знает писать. Друзья мои, на что мы зовем людей в церковь? Кому мы их зовем? И вот когда мы их зовем к кому-то, когда мы людей привязываем к себе или привязываемся к кому-то, я вам не открою Америку, но я хочу вам сказать следующее. Вас ждут разочарования. Потому что кто-то будет не в голосе, потому что Шевкун может забыть свою волшебную Библию, потому что ко мне может кукушки прилететь, потому что я могу вас не увидеть, я могу не поздороваться, я могу нахамить и так далее. Если вы приходите к пожидаемому в церковь, лучше уходите. Я хочу, чтобы вы приходили ко Христу. Пятый момент. Будьте гибкими в своей основе. Весть Павла всегда оставалась одной и той же, но в данном случае метод его изложения отличался от метода, к которому он прибегал в синагогах. Нужно знать своих оппонентов и, соответственно, строить свою защиту. Нужно знать, с кем ты разговариваешь, разговаривать на его языке, на доступном, на понятном языке. Нужно учитывать контекст, в котором вы разговариваете. Если вы начнете с работягой разговаривать высокоинтеллектуальным философским языком, я представляю, какой резонанс будет в голове у работяги. Посмотрите, что делает апостол Павел с римлянами, говорит так. В синагоге говорит он так. С иудеями на площади он говорит по-другому. Следующий момент, шестой, призывайте. Рассказав о том, что сделал Иисус, Павел указал, что должен делать человек. Если Иисус – Мессия, то каждый человек должен поступать так, как поступил Павел. Встать, креститься, омыть грехи свои, призвать имя Господа. 16 стих. После этого каждый должен посвятить свою жизнь Богу. И защищая веру, вы должны ставить перед собой задачу одержать победу не в словопрении, а в борьбе за души. Призывайте всех присутствующих также посвятить свою жизнь Богу, как и вы посвятили ее Богу. Друзья мои, в заключение я хотел бы вам сказать. Посмотрите на апостола Павла, как он обращается к иудеям. И посмотрите, как апостол Павел строит свою апологию, как он дает отчет о своей вере. И один из самых волнующих моментов заключается в том, что нет безнадежных случаев, когда мы с Богом. Если Он смог спасти Павла и круто перевернуть его жизнь, значит, Он может сделать то же самое и с каждым человеком. Крестились ли вы во Христа? чтобы его кровь омыла ваши грехи, как в 16 стихе написано. Посвятили ли вы свою жизнь ему, как сделал это Павел? Слушатели Павла в храме были слишком жестокосердными, и они не откликнулись на его славу. Но Бог обращается сегодня к каждому из вас. Вот через это обращение, которое мы с вами прочитали. Говорите ли вы сегодня о своей вере? Даете ли вы отчет о своей вере тем людям, которые спрашивают вас?